На пороге церкви задаем вопросы, рушим стереотипы, боремся с предрассудками.
Доброго полудня, наши дорогие радиослушатели. С вами Радио Теос и в эфире программа «На пороге церкви». И с вами ее ведущие Маруся Иванова
и Наталья Лисовая.
Напоминаю, что в этой программе мы говорим о конфессиях и разных церквях Москвы, знакомимся с ними, пытаемся ответить на непростые вопросы простыми словами. И сегодня мы будем говорить про слово жизни, церковь слова жизни. И с нами в прямом эфире Дмитрий Таранов, пастор-руководитель отдела внешних связей. И, как всегда, с нами Оксана Куропаткина, совместитель директора Центра изучения и развития межкультурных отношений и религиовед.
Ну что ж, друзья, мы сходили в эту субботу, мы сходили в церковь «Слово жизни», и у нас был такой ворох впечатлений, что, я не знаю, мне кажется, у нас опять не хватит эфира, чтобы все это обсудить и обо всем этом рассказать, но, Наташа, давай начнем вот прям с основ. Вот что было хорошо?
Да, было хорошо, в принципе, все. Главное, что были впечатления, потому что мы как уже такие искушенные ведущие уже повидали много, и все равно мы удивились.
Да, на самом деле мы очень удивились, потому что богослужение церкви «Слово жизни» похоже на рок-тусовку. Когда мы ходили, мы долгое время занимались съемкой всяких мероприятий и концертов.
Да, и вот прям почувствовали что-то вот родное.
Ощущение очень похожее.
И мы такие сидим, вот, барабаны хорошо звучат, классно у них настроены все-таки инструменты, слушай, Маруся.
Ну вот, знаете, с какой проблемой мы столкнулись? Дмитрий, когда мы читали всякие статьи при подготовке к эфиру, а вас чего только не пишут, скажем честно. Пишут и плохо, и хорошо, пишут и с очень некрасивыми словами, и с очень хорошими словами.
И очень завуалированно, и напрямую, как по-разному.
В общем, да, чего только нет, но нигде толком не объясняется. То есть вас в основном называют неопятидесятниками.
Некоторые говорят, что вы баптисты и неопротестанты.
Некоторые говорят, что вы вообще никто, скажем честно. Вот, Дмитрий, кто же все-таки слово жизни, к кому вы относитесь, к какой конфессии, как вы правильно называетесь?
Добрый день всем. На самом деле очень хорошо, что говорят, неважно уже даже как. Говорят, это значит, что мы есть, мы живем, и мы действуем, и мы активны. Наша церковь — это местная религиозная организация христиан веры евангельской, пятидесятников, библейский центр слова жизни. Мы зарегистрированы таким образом в Минюсте. Мы являемся, входим в состав Российского объединенного союза христиан веры евангельской, пятидесятников. Соответственно, по всем официальным данным, пятидесятники, евангельские христиане.
Оксана, я думаю, теперь нам придется обратиться к вам, потому что страшное слово «пятидесятники»
еще не встречалось,
ну? Ну да, то есть я так представляю, что это что-то зародившееся в 50-е годы, возможно.
Маруся, даже я знаю, что нет. Ну, послушай, ну, Оксану.
Объяснение, конечно, заманчивое, но это не так. Пятидесятники называются таковыми не от 50-х годов, а от названия праздника Пятидесятницы. Вторая глава Деяний апостолов в Новом Завете рассказывает о рождении церкви. После того, как Христос вознесся на небо, он дал повеление своим ученикам быть в Иерусалиме, молиться и ждать, когда придет его заместитель, Дух Святой. Вот, благодаря которому вчерашние неграмотные рыбаки смогут проповедовать Евангелие без семинарии, без специальной подготовки, а, что называется, по наитию.
То есть, подождите, а как они будут по наитию? Это разве нормально?
Ну, для религии абсолютно нормально.
Тем более, с ними будет Дух Святой.
Без Духа Святого никакое религиозное дело не устроится. Я даже более вам так скажу по секрету, что не только религия, но и политика, и любая публичная деятельность без вдохновения невозможна. Если бы все получающие фундаментальное образование были бы автоматически благодаря этому успешны, ну, мир бы был устроен проще. Я думаю, вы неоднократно замечали, что как бы с точки зрения образования то, что говорит человек, может быть, не очень, а за ним идут толпы народу. Но это то, что по-светски называется харизмой. Вот. Для людей верующих то, что они делают, должно быть непосредственно связано с Богом. И когда человек верит, что он выступает от лица Божьего, то тогда у него все спорится. Христос дал повеление своим ученикам пройти такую подготовку. Вот, и на 40-й день так совпало, что это был день еврейского праздника Пятидесятницы, когда Бог дал еврейскому народу 10 заповедей, о которых вы наверняка слышали. Вот, и в этот момент на них, на всех массово сошел Святой Дух. И внешне это выразилось так, что апостолы, не учившие никогда иностранных языков, стали каждый вдруг неожиданно говорить на незнакомых им языках. Вышли на улицу, и как каждый на своем языке стал проповедовать.
В науке такое... Оксана, подождите, но да. Апостолы все-таки, у них же... Ну да, у них не было образования какого-то богословского, но они, у них был учитель. То есть у них было откуда взять, собственно, знания обо всем, о чем они будут проповедовать.
Да, конечно.
А сейчас? То есть...
Ну, а сейчас дело в том, что христиане продолжают общаться с Богом и со своим учителем. Во-первых, непосредственно обращаясь к нему в молитве. А во-вторых, помните, я в прошлый раз говорила про инструктивное письмо? Инструкция в виде Библии. Открываешь Библию, смотришь, что там написано, действуешь согласно инструкции. То, что было 2000 лет назад с апостолами, то вполне может быть и через 1500 лет, и через 2000 лет, и через 3000 лет, через сколько хочешь. Это инструктивное письмо с точки зрения протестантизма не устаревает никогда. Но если для апостолов то, что на них сошел Святой Дух, они стали говорить там на разных языках, было делом необходимым для проповеди, с чего-то же нужно начинать. Вот. Само по себе чудно, что неграмотные люди вдруг начинают говорить на иностранных языках. Ну и то, что иностранцы слышат, тоже хорошо. То есть два в одном. Вот. Сразу куча народу обращается в новую религию, в новую церковь. Вот. Что касается пятидесятников, то для них их ожидание схождения Святого Духа преследовало несколько другую цель. Конец 19 века, очередное ожидание второго пришествия. В этом плане мы уже с вами говорили, что адвентисты здесь не оригинальны. В принципе, христиане ждут конца света. Вот. Но ждут его так, что это не ужасы там какие-то страшные, вот, а это желаемое событие. И перед тем, как произойдет второе пришествие, должен произойти ряд событий, о чем мы с вами тоже уже говорили. И одно из таких событий, по мнению ожидавших этого американских протестантов, было то, что в церковь вернется та харизма, тот энтузиазм и те сверхъестественные дары, которые были в первом веке. Народ обратился, потому что увидел, что за этими неграмотными людьми стоит какая-то сила. И чудеса они творят, и на иностранных языках говорят, и исцеляют народ. Короче говоря, ну, говоря светским языком, экшен. Вот. Экшен был в начале церкви, экшен должен быть в конце церкви, это логично. Так, чтобы все, кто еще может обратиться ко Христу, перед тем, как уже будет поздно, вот, они должны обратиться, увидев, что церковь восстала в новой силе, в новой славе. И, собственно, этого протестанты стали ожидать, ждали этого несколько десятилетий. Читая Библию, узнавали, каким образом это должно произойти. Вот. И в начале 20 века действительно в ряде протестантских групп стали происходить такие внешние странные вещи. Кто-то действительно начинал говорить на языке, которого он не знал. Это явление в науке называется ксенолалия, когда человек начинает говорить на языке, который не изучал. Вот. А кто-то во время молитвы начинал произносить нечленораздельные звуки. Это такой вот язык общения с Богом, когда тебе не нужно вкладывать смысл какой-то конкретный в слова, которые ты произносишь, у тебя из души что-то льется. Но знаете, когда песню поете, что-то распеваете, уже важен не смысл, а важна мелодия.
Слушайте, мне нравится очень эта формулировка «нечленораздельные звуки».
Ну, именно так. Вот когда вы, как вы песню поете, вот, и это присутствовало не только у протестантов, а много еще у кого. Вот. И поскольку это происходило массово, соответственно, вокруг этого быстро сформировалось массовое движение. Было сначала ощущение, что всю церковь протестантскую это движение захватит, вот, но многие более, так сказать, такие традиционные конфессии посмотрели на это косо. А что это вы тут делаете? А что это вы тут говорите, какие-то непонятные звуки произносите? А от Бога ли это? Вот. В общем, короче говоря, началось обычное в таких вещах занудство. Вот, и как это бывает в науке, как это бывает в религии, от протестантизма отделилась отдельная особая школа. Вот, который стал называться пятидесятниками, по тому, что эти люди были уверены, что пятидесятница произошла во второй раз, а они ее свидетели. И вот и пятидесятники.
Мы выяснили, кто такие пятидесятники, а как образовалось слово «жизни». Почему они вообще появились?
Да, это, Дмитрий, я думаю, вопрос,
наверное, прежде всего, вопрос к вам.
Слово «жизни» тоже не появилось само по себе. И дело в том, что слово «жизни» церковь поместная в Москве — это одна церковь. Слово «жизни», например, в городе Саратове — это другая церковь. И их истории разные, хотя может быть название одно. Если говорить о поместной церкви «Слово жизни» в Москве, то эта церковь появилась с помощью миссионеров-шведов из города Упсалы, которые приехали еще в 90-х годах. Они проводили миссионерские служения здесь. Тогда еще был пастор Ульф Экман, бывший лютеранин, который начал церковь там, в Упсале, в Швеции, и это движение «Слово жизни», оно распространилось не только в Россию, но и во многие другие страны, и поэтому сегодня движение «Слово жизни», оно именно оформилось уже как движение.
То есть это уже мировая такая церковь, которая есть во множестве разных стран, и где ее поддерживают или не поддерживают, но пришла она изначально из Швеции.
Да, конечно. Сегодня есть у нас такой общий съезд, он проходит раз в год, конгресс Церкви Слова Жизни, и называется это World of Life International, международное движение Слова Жизни, которое вот состоит из разных церквей разных стран.
Друзья, я напоминаю, что вы можете звонить нам в прямой эфир, писать, задавать вопросы, комментировать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Можете писать на сайт theos.fm, ну и также Viber, WhatsApp по номеру плюс 7 977 850 0996. Дмитрий, а вот подчиняются ли такие местные церкви кому-то, или они совершенно самостоятельно?
У нас есть ассоциация церквей, называется Ассоциация Церкви Веры. И Церкви Веры входят туда не только слово «жизни», там есть разные названия церквей, слово «истины», слово «веры» там.
Но главное, что это слово, да?
Есть и не слово, есть жизнь, что-нибудь жизни тоже. Поэтому разные церкви. У нас есть ассоциация, у нас нет такой централизованной вертикали власти, когда сверху что-то спускается. Это больше похоже на содружество. Содружество пасторов, где мы вместе, объединяя ресурсы, ищем ответы на какие-то вот современные вызовы, где мы решаем совместно какие-то вопросы, возникающие в богослужебной практике, в совместном обучении наших служителей. То есть это такое содружество, можно сказать, церквей.
Дмитрий, вот вы говорили, что есть множество разных церквей, в том числе по России. Вы сейчас работаете в Московской церкви, но изначально вы служили в другой. Где и как вы вообще переместились?
Попали в Москву.
Да, я служил 20 лет в городе Саратове, в церкви «Слово жизни», и там работал долгое время в разных служениях, на самом деле. Первые 10 лет мое служение было связано с музыкой, а вторые 10 лет непосредственно с пасторством, и где-то около 7-6 лет я занимался внешними связями, был полномочным представителем Сергея Васильевича Ряховского, начальствующего епископа Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской по Саратовской области.
А сейчас вы проповедуете еще, или вы занимаетесь только внешними связями?
Да, я также проповедую, также осуществляю душепопечительство прихожан, также мы участвуем в молитвах. И, конечно, не только это работа внешней связи.
Вот получается, что в Московской церкви «Слова жизни» вы около 2 лет.
Да.
Верно? На самом деле, ну вот я так честно скажу, что про церковь «Слова жизни» я примерно вот в этом времени и узнала, потому что примерно 2 года назад вот как-то очень массово во многих СМИ стали писать «Слово жизни — сектанты» или «Слово жизни — это круто». Оно действительно было
вообще
везде.
Появилось хоть какое-то упоминание, потому что до этого была такая тишина.
Ну, то есть, имеется в виду, что услышали об этом в первую очередь светские люди. Я думаю, что люди воцерковленные слышали о вас уже очень давно, а вот мы такие дикари, как нас тут назвали, мы впервые услышали о нем, ну, где-то, может быть, год-полтора назад, потому что действительно очень много информации появилось, очень разноплановой, и, в общем, мы не сдержались поэтому и пошли к вам. Собственно, давайте о том, как мы сходили в церковь Слова Жизни, послушаем, ну, буквально через несколько секунд.
После небольшой отбивочки.
На пороге церкви ни один вопрос не останется без ответа.
Друзья, я напоминаю, что с вами программа «На пороге церкви» на радио Теос, и сегодня мы говорим про церковь Слова Жизни. Что, Наташа, что ты подскочила?
Я, как всегда, за то, чтобы слушать быстрее репортаж. Я очень люблю этот раздел, поэтому Маруся там.
В общем, не дают мне поговорить, ну и ладно, давайте слушать.
Маруся, тебе есть что сказать?
Ну, вообще, мне есть много чего сказать. Я думаю, что начнем с того, что мы приехали в церковь Слова Жизни, которая находится, ну, примерно минутах в 10 ходьбы от метро Алексеевская. Вот мы стоим перед церковью. Вы знаете, тут огромная светящаяся вывеска, небольшой такой крест, написанный «Христианская евангельская церковь».
Здание полностью стеклянное, то есть огромные стекла во всю стену.
Напоминает какой-то бизнес-центр, потому что вот мы сейчас стоим на улице, здесь два этажа, и мы видим, в принципе, все, что происходит внутри. Я вижу, что люди едят, вижу какую-то кофе-точку, ресепшн. Там действительно ресепшн, как будто стойка информации в музее. Тут какой-то книжный магазин рядом. Очень странно. Очень прикольно, но очень странно.
Друзья, я думаю, мы зайдем. Мне кажется, внутри мы еще больше с Марусей удивимся. Поэтому давайте посмотрим, что же там.
Пастор Дмитрий Таранов, руководитель отдела внешних связей Содружества Церкви Слова Жизни.
Вот смотрите, мы как только пришли сюда, стояли на улице, смотрели в стеклянные огромные окна. И нам
удивлялись.
Удивлялись, да. То есть, потому что очень похоже на какой-то бизнес-центр. Как вы получили это здание и как вам позволили его оформить под себя?
Ну, это здание, на самом деле, это бывший клуб или кинотеатр, я не совсем точно знаю. Вот. И это, в принципе, разрешено. Это нежилое помещение, любое нежилое помещение, его возможно оформить под религиозное назначение.
Здание весьма современное. Как бы, почему вот то, прям такое направление современное?
Но на самом деле это наше понимание, что все-таки христианство, оно должно быть, ну вот, мы считаем, что это, мы есть свет этому миру. Свет этому миру не только в наших сердцах, но этот свет, он должен как-то и наружу проявляться, да? Поэтому мы считаем, что мы должны быть современными, должны быть понятными, чтобы человек, приходящий в нашу церковь, он не переступал через какие-то субкультурные барьеры внутренние и боролся вот с этим дискомфортом внутренним, а чтобы он чувствовал себя, как будто вот он зашел в любое другое помещение, чтобы это помещение, по крайней мере, оно его не отталкивало, ему было комфортно здесь. Здесь у нас молодежный офис, креативная команда собирается. Вот сейчас ребята там, вы видите, они как раз занимаются, что-то креативят, работают.
А креативная команда для чего?
Для различных мероприятий, которые они проводят. Очень много мероприятий молодежных, которые они проводят. Например, одно из таких, наверное, глобальных, это молодежная конференция недавно прошла. Там около 5000 людей собирается. У нас есть два молодежных богослужения, потому что зал не вмещает одним служением всю молодежь, которая приходит. Поэтому у нас их два воскресенья. И вот здесь команда работает, которая готовит эти мероприятия, концерты. Ну, все, что вот молодежи присуще.
Я вижу, что там очень интересная граффити на стене.
Это у нас детская. Детская... служение, когда люди на служении, взрослые родители, они могут здесь оставить своих детей.
Меня зовут Анна, я служу в Слово Жизни в детской церкви. Каждое субботу и воскресенье вы меня можете увидеть здесь, на ресепшене. Я принимаю детей и распределяю их по группам.
А скажите, пожалуйста, кто занимался оформлением? Потому что тут очень яркие рисунки на стенах, то есть все действительно создано для детей, чтобы им было комфортно, интересно. Чьими силами?
оформляли все художники нашей церкви. В нашем служении есть люди, у которых есть талант рисовать.
А кто преподаватели, не преподаватели, воспитатели?
Любой член церкви может стать членом нашей команды, и впоследствии уже, когда мы его обучим, уже может также проводить уроки. Сначала человек приходит, он просто играет с детьми, ну и мы за ним наблюдаем.
Слушайте, я бы здесь осталась на самом деле, но я думаю, наверху тоже много интересного.
На втором этаже у нас большой вестибюль, совмещенный с кафе.
Кафе? Где... У вас есть даже кафе?
Да, у нас есть кафе, где люди могут попить чай, кофе. Новый человек, если он пришел, он гость нашей церкви, во время богослужения ему дают такой купон, где он может бесплатно получить кофе, пообщаться также. Зал, вместимость 1200 человек.
И он забит под завязку.
А вот он как бы наполнен, можно так сказать.
Сейчас на сцене музыкальная группа. Они будут там все богослужение?
Да. Это первая часть нашего богослужения. Потом будут проповедующий пастор. Проповедь у нас идет 50 минут. В середине, после вот прославления, у нас блок объявлений, новостей, видео-новостей о том, что происходило на прошлой неделе.
Меня зовут Саша.
Чем вы занимаетесь здесь?
Я служу в группе прославления.
Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в церковь Слова Жизни и почему вы здесь остались?
Я из Ташкента, и там напряженка с аудиозаписями была и видео. И одна из видео, которая у меня была, это «Вечер поклонения. Мое сердце. Слово Жизни». И там, ну, Александр Бондарев, о, звезда. И как я только оказался в Москве, ну, я, естественно, куда идти? Слово Жизни, как же не Слово Жизни? И я пришел сюда и увидел эту группу прославления в последних рядах, правда, естественно, сидел, потому что опаздывал всегда на собрание. Вот. И потом решился и пошел на репетицию группы прославления. Ну, и так пошло-поехало, что теперь я в этой группе, да.
Евгений, Слово Жизни, я подростковый пастор.
Что это значит?
Это значит, что мои овечки, подростки в возрасте от 11 до 15 лет, и я забочусь об их духовном росте и духовном состоянии.
А как вы пришли к тому, что вы стали пастором? Ну, то есть вы проходили какое-то обучение или...
Нет, со временем просто я находился в разных служениях церкви, и со временем я очутился в служении детям и подросткам, потом начал больше служить подросткам, потом... появилась нужда в том, чтобы кто-то взял это служение больше, чем вот, и я взял.
Вы достаточно нестандартно одеты, но то есть совершенно мое представление не пастор. Вот, как к этому здесь...
Мне 29 лет.
Ну, как к этому здесь относится, и вообще, насколько свободно здесь в своих проявлениях, в одежде, в прическе, в цвете волос?
У нас с утра сегодня было занятие по конфирмации. Это курс подготовки к осознанному исповеданию веры. Поэтому я в такой свободной одежде, чтобы было комфортно преподавать. И поскольку я преподавал подросткам, то я, в принципе, думаю, понятен более для них.
Что ж, друзья, богослужение завершилось. Вот мы с Наташей вышли на улицу, как, в принципе, и все люди, которые там были. И как впечатление, Наташа?
Я даже не могу подобрать слов для того, чтобы описать свои впечатления. Настолько они какие-то неожиданные, слегка и скомканные. Поразила, совершенно поразила музыка. Удивила проповедь.
Вот, Наташа, знаешь, тебя проповедь удивила. Я скажу честно, мне проповедь вообще не понравилась, потому что... Я не знаю, может быть, я присыщена какими-то другими проповедями, Я впервые увидела, что люди на проповеди спят. И, ну, для меня это действительно какой-то показатель, потому что так не должно, наверное, быть.
Ну, вот удивило как раз тем, что насколько активно и хорошо звучали гимны, когда люди стояли, танцевали. Вот на контрасте прям... Может, мы просто неудачно попали, Марусь?
Ну, на самом деле, мне, несмотря ни на что, мне здесь очень понравилось. При том, что это, наверное, первая церковь, в которую я пришла, и у меня не было никакого страха.
Все, что ты чувствуешь, это чистое, искреннее детское удивление от того, что бывает так.
В общем, стильно, модно, молодежно. Знайся от тебя дела твои, ты достоин, достоин твоей славы на краю.
Давайте споем это Господу. Ты достойный, достойный, славься на земля дела твои. Ты достойный, достойный, славься, славься дела твои.
Вот такие вот дела. Мы все достойны, ну или не мы, а те, кто приходит на богослужение.
Слово жизни.
Да, Наташа, ну вот тебе было сложно собрать мысли сразу в субботу после богослужения. Как сейчас? Есть что добавить нового?
Я хочу добавить то, о чем мы говорили с Марусей еще непосредственно на самом богослужении. Мы отметили хорошее качество текстов.
Да, вот на самом деле редко встретишь. То есть мы прослушали достаточно много
гимнов.
В других церквях гимнов. И вот есть какой-то такой советский остаток текстов, когда, ну плохо звучит песня. Ну, то есть она может очень здорово сочетаться музыкально, но тексты... Вот, может быть, это мы журналисты, нам все-таки тексты ближе, но в «Слово жизни» мне очень понравилось, что тексты были на высшем уровне.
Вот у вас в «Слове жизни» пишут сами тексты или это все-таки какие-то переводные гимны?
Здесь репертуар разнообразный, есть переводные песни, есть песни собственного сочинения, особенно вот молодежное служение сегодня развивается активно, они пишут песни, также, то есть у нас два состава прославления, прославление молодежное отдельно, там своя команда, достаточно большая, и есть для общего богослужения также команда тоже большая. Вот. Поэтому песни разнообразные. И сами пишут, и переводят. Но редактируют, вы правильно заметили, редактируют все-таки профессионалы.
Ну вот к тому, что нам не понравилось. То есть, скажем честно, проповедь, на которую мы попали, я ее даже не вставляла в репортаж, потому что...
Она была непонятной.
Нет, она была очень понятной, но она была... В общем, нам не зашло, скажем честно. Это был, насколько мы поняли, был какой-то приходящий пастор, который служитель армянского служения.
Mm-hmm. И плюс мы еще пообщались с пастором молодежного служения. Насколько нам стало понятно, у него нет никакого богословского образования. И если кто-то становится пастором «Слова жизни», он проходит какое-то обучение, ему нужно какое-то специальное, вот как раз-таки образование богословское, традиционное.
Да, конечно, у нас проходит образование, получают образование. У нас есть библейские курсы, которые проходит первоначально человек. Потом есть у нас дальше образование, у нас есть высшее образование богословское, которое может получить человек. Теолог или...
То есть, грубо говоря, на сцену перед паствой проповедовать не может выйти человек просто из паствы без какого-либо, ну, без какого-либо багажа знаний.
Конечно, нет, не может.
У нас тут, кстати, есть парочка вопросов, которые пришли. Нам пишет Игорь. Ну как же вы говорите, что у вас нет вертикали власти? У вас есть начальствующий епископ, значит, есть и вертикаль власти. Зачем людей обманываете?
Начальствующий епископ, я объясню, что... В чем вертикаль власти, опять-таки? Допустим, мы не подчиняемся, допустим, начальствующий епископ не может прийти в «Слово жизни» и сказать: проводите вот так богослужение. Я считаю, что нужно делать это так. У нас этого нет. Начальствующий епископ не вмешивается во внутренние дела церкви. Наша работа вот этого союза, она как раз-таки в этом общем совете, где мы совместно принимаем решения, там не спускается каких-то указаний, как мы действуем, как мы теперь верим и как мы и что делаем.
А что тогда делает начальствующий епископ? Для чего он?
Начальствующий епископ это должность, это служение. Как знаете, у православных есть в синоде патриарх, он считается первым среди равных. Да? Также примерно где-то в этом же контексте и работаем мы, где начальствующий епископ, он осуществляет представительские функции нашего союза, он представляет вот наши, у нас около 2000 зарегистрированных религиозных организаций, представляет нас перед органами власти, наши интересы совместные. Также мы собираемся вместе для какой-то выработки нашей стратегии общей нашего союза, как мы работаем дальше, чему мы посвящаем время на следующие годы.
Чем ты напомнила должность королевы Великобритании? Я есть? Представляю вас всех.
Еще один вопрос нам задала Вика. Вика спрашивает, расскажите, пожалуйста, ваши отношения в церкви к разводам.
Но на самом деле также к разводам у нас есть целая концепция, и она у нас также в нашем союзе разработана совместно с пасторами, служителями, специалистами по семейным вопросам, которые консультируют семьи. Мы отрицательно относимся к разводам, и мы видим это так, что то упоминание, которое есть в Библии о разводах, когда Иисус сказал, что Моисей допустил разводы по вашему неведению, то сегодня грех разводиться, мы считаем, и только в исключительных случаях, как допущение, мы видим, что ну, как будто развод неизбежен. Но во многих случаях мы стараемся сохранить семью, и мы стремимся к тому, чтобы поддержать семью и сделать все для того, чтобы эта семья не распалась.
Вот, Дмитрий, вы упомянули слово «грех». А что в вашей церкви считается греховным, и есть ли такие вещи, за которые могут отлучить от церкви?
Ну, у нас практика отлучения – это для нас не самое распространенное на самом деле. Грех – это все, что не соответствует Писанию, то есть вот то, о чем говорит Библия о грехе. Мы считаем это грехом, прелюбодеяние, зависть. Ну, все человеческие пороки, о которых говорит Библия, это и есть грех. И мы верим, что человек должен справляться с этими грехами и при, допустим, помощи и поддержке пасторов, если это нужно, при помощи и поддержке братьев и сестер, верующих, также мы молимся друг за другом, помогаем друг другу справляться с этой порочностью. Вот. Что касается отлучения церкви, ну, здесь нужно очень активно постараться, то есть это вплоть до того, что начать там хулить Духа Святого, хулить Христа, хулить вообще все, что касается Писания.
Ну, то есть за репост можно попасть, грубо говоря, в немилость церкви.
Репост чего?
Ну, если какую-нибудь там картиночку, богохульную, да, но может быть она не совсем богохульная, это какая-нибудь шутка про Святого Духа или что-нибудь еще, за это можно действительно получить нагоняй.
Ну, по крайней мере, побеседовать на эту тему можно.
Угу. Это интересно. Слушайте, знаете, что меня еще интересует? Вы находитесь в достаточно таком жилом районе, где помимо вашей церкви, в принципе, много таких стареньких домов, к вам, и у вас большая вывеска. Ну, то есть сразу заметно, что это не православный храм, но это какая-то церковь. То есть там прям написано «какая», там есть крест. К вам не ходят бабушки из соседних домов и вот не говорят, что...
Освящают.
Ну, окропляют вас святой водой и говорят, а что вы тут делаете? Почему вы вот в нашей Россиюшке поставили свою церковь и занимаетесь тут не пойми чем? Такого не случалось?
Нет, такого нет. Даже более того, у нас есть служение старшему поколению, где мы активно служим пожилым людям, помогаем, поддерживаем. Среди недели к нам приходит много пожилых людей, которых мы кормим, они могут пообедать у нас также. Помогаем одеждой, вот, ну, всем необходимым. У нас есть служение для пожилых людей, поэтому для, у нас для пожилых людей есть хорошие условия, они чувствуют себя комфортно достаточно у нас.
А на служение пожилых людей тоже играют рок-концерты?
Нет, у нас на служение пожилых людей не используются барабаны. Максимум — это гитара или фортепиано.
У нас есть звоночек от слушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Кристина.
Здравствуйте, Кристина.
Подождите, у меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какая-то кооперация с другими протестантами? И как вообще у вас относятся к тому, когда люди переходят в какую-то другую церковь, к баптистам, например? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. У нас есть взаимодействие со всеми протестантскими деноминациями, и не только протестантскими, но и конфессиями православными, католиками и другими. Вот. Поэтому мы очень открыты к этим отношениям, очень дорожим этими отношениями. Например, могу привести буквально вчера у нас такое достаточно историческое событие для нашей церкви состоялось. У нас был концерт духовной органной музыки в кафедральном соборе лютеран святых Петра и Павла, где мы слушали органную музыку, могли помолиться и поговорить о реформации. Вот 500 лет реформации в этом году мы отмечаем, поэтому вот такие мероприятия и дружественные нам братья-лютеране позволили нам собраться у них. И это не редкость. У нас есть на уровне, допустим, Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской, есть консультативный совет глав протестантских церквей, где также идет дискуссия и взаимоотношения, и взаимодействие. У нас есть также на уровне Москвы, на городском уровне, встречи с другими деноминациями протестантскими. Поэтому в этом плане у нас есть тесное сотрудничество.
А как вы сотрудничаете или общаетесь с конфессиями вроде православия или католицизма? Вообще есть какой-то контакт? Или вас не принимают, или вы не принимаете?
Тут нужно понимать, во-первых, позицию и православной церкви, но все-таки православная церковь, она достаточно неоднородная по внутренним убеждениям, и кто-то, конечно, активно и агрессивно против этого общения, кто-то говорит, что нужно общаться. Вот поэтому мы, естественно, находим тех людей, с кем можно общаться, и общаемся. Например, сегодня одно из главных наших, наверное, взаимоотношений – это социальное служение. Допустим, я не раз уже был в отделе внешних церковных связей Русской Православной Церкви, где мы собирались по обмену опытом социального служения, потому что у нас есть много вызовов сегодня в обществе, много достаточно проблем, и когда мы сталкиваемся с этими проблемами, что касается там наркомании, абортов, брошенных детей, то здесь я считаю, что не место разбирательством догматическим, здесь как раз-таки и нужно.
Ну, то есть самое главное, что диалог, он не односторонний, и, ну, допустим, не вся православная церковь, но какие-то части готовы с вами общаться, взаимодействовать и делиться опытом.
Да, совершенно верно. Такое.
Друзья, я предлагаю сейчас сделать небольшую перебивочку.
На пороге церкви первые шаги на пути к пониманию.
Друзья, у нас остается очень мало минут до конца эфира. Напоминаю, что сегодня с нами Дмитрий Таранов, пастор, руководитель отдела внешних связей Церкви Слова Жизни.
И у нас очень много вопросов от слушателей, поэтому...
Не до наших вопросов!
Мы не можем задать свои, пока что давайте узнаем, что от нас хотят друзья. Виктория пишет. «Давно слышала, что в вашей церкви в Москве, в одной из церквей, отлучили девушку за то, что она не могла вставать на молитву в 5 утра». Это правда?
У вас бывает так рано
молитвы? У вас молитвы в 5 утра?
Ну, я думаю, что это фантастика.
А вот по поводу одной из церквей, насколько мы знаем, вот на Алексеевской это центральная, да, церковь. А также еще по Москве и Московской области есть другие церкви. Насколько они контролируются или не контролируются?
И вообще сколько их?
Да.
Да, у нас есть где-то порядка, наверное, 30 центров в Подмосковье. Мы встречаемся вместе с пасторами, которые служат в этих центрах. Собираемся каждые 2 недели вместе с нашим старшим пастором, епископом Мацулой Исхаил, где он делится словом Божьим, где он молится, где он расспрашивает, что у нас, какие нужды. И каждые 2 недели вот мы встречаемся, собираемся. Опять-таки, что касается контроля, смотря что иметь в виду. У нас церкви эти самостоятельные, они сами ищут варианты, как они развиваются, как они служат, какие программы у них внутри есть, какие служения у них, кто в этих служениях. То есть это старший пастор слово жизни.
Ну, то есть вы ходите к ним в гости, вы рады с ними пообщаться, но не говорите: ребят, делайте вот так.
Вот лично я ежемесячно посещаю подмосковные церкви. Вот в ближайшее время буду служить в Орехово-Зуево, в Железнодорожном. И то, с чем я туда приезжаю, я просто делюсь Божьим словом.
Взаимодружеский обмен.
Я проповедую, да, мы общаемся, и это все.
А нам пишет Николай: а правда, что у вас люди обязаны отдавать 10% всего дохода в церковь, и это строго проверяют? Я, наверное, еще дополню этот вопрос. У вас все-таки в основном в пастве это молодежь.
Откуда у них деньги?
Ну да, то есть вы забираете у них деньги с школьных завтраков, на которые им дают деньги мама, или у вас есть все-таки какие-то миссионеры, какие-то богатые меценаты, и деньги приходят откуда-то сверху?
На что живет вообще церковь?
Ну да.
Я скажу так, что как любая религиозная организация, церковь существует на пожертвования. Пожертвования и десятины, о чем вот упомянулось в вопросе, о них говорится в Писании. Мы берем это из книги Малахии. Мы видим, как Иисус Христос, когда сидел и наблюдал у сокровищницы, как люди жертвуют. То есть он не был против пожертвований. Более того, он отметил, когда вдова пришла и отдала последнюю лепту. И он отметил ее веру. То есть он не сказал, что же это мы делаем, мы отбираем эту вдову, женщина и так лишена всего, и тут она последняя отдает. Он не сказал: нет, заберите. Но он видел в этом смысл, что в этой вере, наверное, есть что-то большее, чем просто на самом деле финансы. Ну, это уже отдельная другая тема. Вот. Что касается десятины приношений в нашей церкви, мы их никак не контролируем. Более того, я вам скажу, у нас порядка 4000 за выходные проходит людей. Проверить, кто и сколько пожертвовал, просто даже физически не представляется возможным.
Но у вас при этом должны же быть какие-то спонсоры, чтобы, ну, как-то существовать. Все-таки здание большое, электричество, вода, куча всяких мероприятий. Должен же быть кто-то, кто помогает как-то, ну, богатые люди с толстыми кошельками. Что-то такое есть?
Ну, тех пожертвований, которые есть, их хватает покрывать эти нужды. Вот. Мы руководствуемся словами апостола Павла, который говорит: доброхотно дающего любит Бог. Поэтому наши пожертвования добровольные. И мы не назначаем сумму, мы не говорим о том, сколько вы должны пожертвовать. Десятина, да, она есть, это то, о чем говорит Библия. Но мы не контролируем, дают люди эту десятину или нет.
Друзья, у нас есть несколько звоночков.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Дмитрий. Я хотел, наверное, попросить, может, прокомментировать. Я, правда, не в эту церковь, но вот я как-то, ну, уже, правда, давно зашел в такую вот пятидесятническую церковь, и они вот там, ну, как бы, да, молились Духу Святому, а я просто стал читать, как бы, вот православную молитву, да, Духу Святому основную, там, Царю Небесную, тешили души истинные, жидесы, там, все исполняют. Вот, короче, благих. И вокруг меня люди стали громче, вот, как бы, это вот, ну, вот эту практику говорения своей, чтобы меня заглушить, да, и как бы на меня так смотрели, на какого-то ангела сатаны. Вот мне интересно, что скажет ваш гость.
Спасибо, Дмитрий, за вопрос. Я думаю, что, наверное, это какой-то слишком частный случай, чтобы его прокомментировать вообще, да, потому что, ну, это редкий случай, что может кто-то как-то реагировать, и не совсем понятно, да, в какую церковь человек зашел, потому что, ну, молятся во многих, да, церквях.
Ну, кстати, вот по нашему опыту, когда мы сходили на богослужение, в конце проповеди, допустим, читали «Отче наш». И, то есть это тоже все знали наизусть, и не было там людей, которые очень яро на это реагировали или говорили, что это не та молитва, давайте нам музыку.
Ну и, в принципе, что мы заметили, все, кто молятся, они молятся как бы в себе, они не обращают внимания на то, что происходит вокруг, по большому счету.
Давайте
послушаем.
Ну вот
я и говорю, поэтому неизвестно, куда попал человек.
У нас есть еще один звоночек. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте.
Да, хочу поделиться двумя религиоведческими соображениями, комментариями. Значит, ну, во-первых, несколько лет назад мне в СМИ попалась информация о количестве протестантских течений, сект, вероучений и так далее. Что-то вроде 2300 штук. Так что Маруся, Наталья и вот периодически примыкающий к вам Максим Белозеров, вам эфира хватит еще очень надолго. Это первое соображение.
Это радует. Мне это нравится. Спасибо.
Да. Второе, значит, Маруся, помните, я озвучил как-то, когда вы были в эфире с Олегом Шевкуном, афоризм свой. Православные верят в Иисуса, католики в Папу, а протестанты в Библию.
Да, это я вот помню он... тоже.
Да, и вот ваш гость сегодня как раз сказал, что самое большое прегрешение – это если человек именно по текстам Библии не живет. Но я уже говорил, что 300, по крайней мере, 350 лет никакой Библии в единой не существовало. Поэтому ранние христиане у нас какие-то неправильные. Но я не к тому, а вот в развитии афоризма, значит, что у нас получается у католиков? Церковь – это только клир, то есть священники, а простые верующие в церковь не входят. В православии церковь – это и священники, и прихожане. А у протестантов церковь в религиозном смысле, в теологическом смысле, в пределе – это один верующий, который читает Библию. Другой протестант, который читает Библию – это другая церковь. Если таких вот верующих протестантов несколько, то это будет еще одна церковь, третья и так далее. Поэтому в протестантизме как раз вот много сект. То есть мы на самом деле имеем три религиозных способа организации человеческих сообществ. Католицизм у нас поощряет олигархию, то есть разделение на псевдоэлиты с одной стороны и, извините за жаргон, быдло с другой. Православие поощряет у нас общинность и коллективизм, а протестантизм поощряет индивидуализм. Но, чтобы протестанты совсем не утратили свою социальность окончательно, свою социализацию, вот как раз была придумана клубная форма общения, ну или, опять же, на жаргоне тусовка. А также вот ваш гость упоминал социальное служение. Но это уже не религиозное объединение, а религиозное – это вера в то, что у нас священные являются тексты Библии.
Спасибо такие большое, дела. Станислав. Спасибо. Слушайте, у нас остается буквально две минутки. Я хочу задать еще, наверное, один вопрос, который меня очень беспокоит. Скажите, остались ли у вас какие-то таинства? Потому что мы на богослужении не увидели, допустим, момента причастия. И вот хочется знать, есть ли что-то.
И мы вроде бы как видели исповедь, но мы не уверены в том, что это исповедь.
Да, таинства у нас остаются. У нас причастие проходит ежемесячно, раз в месяц. Также у нас таинство бракосочетания, крещение. То есть практически мы проводим это. Это просто не всегда видно и очевидно. Хотя тоже крещение с определенным промежутком времени, с интервалом, проходит у нас прямо на воскресном служении. У нас баптистерий встроен в сцену.
И... А баптистерий – это что за страшное слово?
Это такая купальня, бассейн, в котором вода, где погружают людей в воду.
Ну, я думаю, что вопросов у нас на самом деле еще много, но, к сожалению, как всегда, остается всего одна минута, поэтому давайте быстренько. Наташа, ну, тебе стало понятней, как живет слово «жизнь» и что это такое?
Ну, мало-мало времени, очень много еще вопросов осталось, но общие черты понятны. Ну и главное, что мы разобрались, кто же такие слова «жизни» наконец-то.
Да, я очень рада, на самом деле, что церковь идет на контакт, потому что, ну, на самом деле, не так-то просто прийти, постучать в дверь и сказать: «Ребята, расскажите, что у вас происходит».
А еще, если говорить, что давайте вы придете к нам в прямой эфир, то вообще начинаются сложности. Так что спасибо большое за такую открытость.
Ну что ж, друзья, на следующем эфире, я думаю, мы постараемся сходить в какую-нибудь более консервативную общину, чтобы больше не баловать вас рок-концертами, а что-нибудь такое традиционное и привычное.
Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами в прямом эфире, кто помогал нам, комментировал, задавал вопросы. Сегодня вместе с вами в прямом эфире был Дмитрий Таранов, пастор, руководитель отдела внешних связей Церкви Слова Жизни, наша любимая Оксана Куропаткина,
Наталья Лисовая
и Маруся Иванова.
Ну что ж, до следующего четверга, друзья. Всем пока!